Глава пятая. Пусть мне и не понравилось, что меня разбудили так рано, но делать нечего. Пришлось взять пару машин и съездить на рынок, где и расположился мой новый поставщик неизвестно чего. Тот таец довольно интересен, и я обратил особое внимание на его слова. Думаю, стоит присмотреться к его товарам. Нашелся Ван-Чай ровно в том же месте, где и в прошлый раз. Не стал расспрашивать его о том, почему его корабль отплыл, а он остался. Всякое случается, да и, возможно, он вообще местный житель. Решил обосноваться у нас в городе, арендовал склад и теперь тайком занимается своими делами. В тайском королевстве хоть и климат поприятней, но зато здесь больше возможностей к росту. Насколько я знаю, там открывается куда меньше порталов сопряжения, а значит, и жить куда скучнее.
«Да-да, господин, мы общались!»
— сразу заулыбался Ван-Чай, заметив меня в сопровождении небольшого отряда гвардейцев.
«И тогда партия купили. Мои товары к вашим услугам!»
Быстро оглядел прилавок и подметил, что товаров стало заметно больше. Хотя насчет качества... Снова всевозможное барахло, не более того. Кажется, что таец просто свалил в гору все подряд и теперь пытается продать этот хлам. Я бы не стал уделять этим товарам столько внимания, если бы не его слова. Все это добыто в криминальных местах. Пусть на первый взгляд так и не скажешь. «Ты говорил, что у тебя есть интересный товар», — обратился я к тайцу.
«У меня весь товар интересный», — улыбался Ван-Чай. «Но я сам не знаю его стоимости», — вздохнул он. «Никому не говорите, но мое дело — проникать в интересные места», — тихо проговорил Ван-Чай. «А покупатели всегда находятся сами».
Подошел к прилавку и взял в руки мягкую игрушку. Большого розового кролика. Затем взял зеленого, покрутил его в руках, подкинул в воздух. «Оцепить», — приказал гвардейцам. «Никого не подпускать». Бойцы быстро встали полукругом, оттеснив других покупателей подальше от прилавка.
«Эй, вы что себе позволяете?»
Один мужчина как раз хотел подойти и посмотреть товары, но столкнулся с моими бойцами.
«А ну, пропустите меня!»
«Граф делает покупки», — нахмурился гвардеец. «Иди погуляй пока».
«Помягче с людьми, Николай», —
пробасил Черномор, положив гвардейцу руку на плечо.
«Прошу прощения», — кивнул тот.
«Подойдите, пожалуйста, позже». «Другое дело!»
Мужчина все еще был возмущен, но понимал, что продолжать конфликт будет себе дороже. Так что отправился гулять по рынку дальше. Я же смог спокойно осмотреть все эти горы хлама. Те же кролики оказались секретом. Розовые — это обычные мягкие игрушки, тогда как зеленый оказался значительно тяжелее. Все потому, что внутри него спрятаны патроны для снайперской винтовки. Разрывать игрушку и смотреть, какие именно внутри патроны, не стал. Но, сдается мне, они явно непростые. Этот таец ворует у криминальных элементов, в этом нет никаких сомнений. Причем он действительно не знает, что именно ворует. Просто проникает на склады и тащит все подряд, а затем выставляет на товары случайную цену. Практически все эти безделушки на самом деле профессионально и качественно скрытая контрабанда запрещенных товаров. Собственно, потому все это и выглядит как бесполезный хлам, чтобы не привлекать внимание пограничников во время доставки к нужному месту. «А что в тех ящиках?» — указал на расставленные рядами в самом отдаленном углу закрытые деревянные ящики.
«Я их не открывал», — пожал плечами таец. «Это новая акция! Ящик-сюрприз!» — воскликнул он.
«А?» — на пару секунд я замер в замешательстве.
«В каждом из этих ящиков?»
Ван-Чай сбросил с них всевозможный хлам на пол.
«Я не знаю, что там. Продаю закрытыми. А вам или повезет, или не повезет. Лотерея».
«Сколько они стоят?» — усмехнулся я. На что тот ответил, не моргнув и глазом.
5000!
5000 — это дорого. Так мог бы подумать кто угодно. Да и я сам вряд ли стал бы полагаться на удачу. Но пока мы разговаривали, Курлык прокрался ближе и пролез в каждый из них, так что мне теперь известно, в каком ящике что лежит.
«Ну, тогда давай 23-й, 17-й, 5-й, 32-й, 9-й.
Очень удобно, что на них нанесены цифры. Так бы пришлось выбирать намного дольше. В сумме набралось 15 ящиков, отчего Ван-Чай чуть ли не прыгал от радости.
«Богатый господин снова стал мой лучший клиент, а для таких у меня всегда большая скидка».
Таец Бойко вытаскивал тяжелые с виду ящики и передавал их моим гвардейцам. Интересная у него акция. Внутри этих ящиков я не обнаружил источника магии, а значит, там нет никаких артефактов или интересных материалов. Дело в том, что сами ящики и есть артефакты. Таец просто не смог их открыть, хотя я уверен, что пытался. Поэтому пришлось ему придумывать такую акцию, чтобы выручить с этого товара хоть какие-то деньги. Внутри выбранных мной ящиков лежали книги. Причем на вид древние. Курлык даже чихнул внутри от пыли. Благо, таец не обратил на это никакого внимания, хоть и стоял совсем рядом. Думаю, эти книги достали из древнего храма или какой-то библиотеки и готовили к отправке коллекционерам. Незаконной отправки, разумеется. Так что мои действия, да и действия Ван-Чая, можно считать абсолютно честными. Интересные способности у этого тайца. Вот только чтобы разгадать их, мне нужно подойти поближе. Тогда как хитрый торговец все время держится поодаль, словно специально. Впрочем, плевать. Если не хочет, чтобы я знал о его возможностях, пусть продолжает торговать. Это тоже для меня выгодно. Ящики погрузили в транспорт, а я продолжил осмотр хлама. Всевозможные дешевые кухонные принадлежности, мягкие деревянные игрушки, модельки самолетов, отлитые из олова, полотенца, дешевые чемоданы на колесиках, пластиковые елочные игрушки. В общем, барахло. Но мое внимание привлек набор глиняных фигурок в виде разнообразных зверей. Не сказать, чтобы выполнены они искусно, но в них можно различить слонов, носорогов, жирафов. Правда, точно не уверен, что все это водится в тайском королевстве. Но на этом заострять внимание не стал. «Это тоже возьму», — бросил торговцу и кивнул гвардейцам, чтобы забирали товар.
«Цена небольшой, хороший выбор»,
— улыбнулся тот.
«Как появишься здесь с новым товаром, сразу сообщи. Больше меня ничего не заинтересовало. Ведь остался действительно хлам. Патроны в игрушках, меч из иномирной стали, спрятанные в наборе для гольфа, иномирный шлем, замаскированный под шлем для мотоциклиста. Все этого у меня в достатке, и нет смысла тратить на подобные деньги. Хотя на аукционе подобные товары могли бы уйти по высокой цене, но аукционисты и так начинают поглядывать на меня косо». Гвардейцы забрались в грузовик, чтобы охранять ценный груз, а мы с Черномором уселись в бронированный внедорожник. Там, как только закрылись двери, я выудил из кармана одну из фигурок и раздавил ее в руке. Глина осколками осыпалась вниз, тогда как в руках остались три пакетика с белым порошком.
«Это что за дрянь?»
Старик посмотрел на пакетики, потом на мою улыбку.
«С одной стороны, дрянь, а с другой — человеческая жизнь», — задумчиво проговорил я. «Это не то, о чем ты подумал».
«Конечно. Порошок в пакетиках, спрятанный внутри глиняных фигур, почти всегда оказывается стиральным», — кивнул Черномор. «И лишь в редких случаях там оказывается пшеничная мука или крахмал».
«Ой, а ты большой знаток порошков в пакетиках», — махнул на него рукой. «Помнишь, я тебе показывал камни силы? Так вот это...» — потряс перед ним герметичный пакетик. «Примерно то же самое, но в виде порошка. По крайней мере, мне так кажется».
Честно говоря, пока что такого не видел, даже в своем мире. Но, скорее всего, мои догадки верны. Остается лишь понять, как и кто смог создать подобное. Думаю, что над порошком работала целая лаборатория с несколькими десятками сильных магов. Не удивлюсь, если и на мирных. По моим прикидкам, если разбавить этот порошок водой и выпить, в организм поступит столько энергии, что этого хватит на излечение даже смертельных ран. Или же этим порошком можно усилить свои магические способности на короткий срок.
«Даже не представляю, сколько это вещество может стоить», — задумчиво проговорил я.
«Но в одном я точно уверен. За эту партию, если они и узнают, нас могут попытаться убить». После моих слов старик рассмеялся так, что из его глаз потекли слезы. Я же сидел и смотрел на него, терпеливо ожидая, когда он успокоится. Чего смеешься, старый?»
«От страха смеюсь»,
— выдавил из себя Черномор и продолжил хохотать.
Комната графини Булатовой. Примерно то же время.
«Сегодня я это точно сделаю»,
— с уверенностью в голосе проговорила Виктория. Она сидела за своим столом и смотрела в зеркало. Лицо серьезное, а взгляд полон решимости.
«В этот раз не будет, как вчера. Поговорю с ним серьезно. Скажу все. Так будет правильно».
Девушка ударила кулачком по столу и собралась встать. Но замерла и задумалась на несколько секунд. Теперь в ее взгляде появилось смятение и нерешительность.
«А вообще, с чего это я должна так делать?»
— задала она сама себе вопрос.
«У нас же так не принято. Понятно, что он иномирец, но все же...»
На самом деле Виктория пытается решиться на разговор уже не первый день. Вот только каждый раз происходит что-то неожиданное, и в самый решительный момент приходится переносить разговор на неопределенный срок.
«Нет, сегодня. Прямо сейчас я пойду и поговорю с ним».
Графиня собрала волю в кулак, нахмурилась, резко поднялась на ноги и уверенно направилась к двери. Но в этот момент на телефон пришло сообщение. Девушка сразу подумала, что это от Михаила. Скорее всего, новое задание или важное поручение. Но ведь это лишний повод встретиться. А там, кто знает, может, будет проще сообщить о своих чувствах за разговором. Так что Вика сразу остановилась и посмотрела на экран.
«Монте-Шарль?»
— удивилась девушка, прочитав, кто отправил ей видеосообщение. Она, как и любая уважающая себя аристократка, знала этого модельера и, разумеется, внимательно следила за его показами мод.
«Здравствуйте, достопочтенная Виктория!»
На экране появился бойкий старичок. На лице стильные очки и короткая ухоженная бородка, волосы убраны в хвост. Надет на нем яркий красный пиджак и сверкающая белая рубашка. Остального не видно под столом.
«Мы с вами лично не знакомы, но я высоко оценил ваши таланты модельера. Михаил показывал ваши фотографии, и хочу сказать, что был поражен тем, как вы смогли скомпоновать ваши наряды».
Девушка даже покраснела от такой похвалы. Правда, спустя секунду нахмурилась.
«В смысле Михаил показывал мои фотографии?»
— возмутилась она.
«Недавно ваш жених очень сильно помог мне. Научил плавать и заодно исцелил все мои болезни»,
— усмехнулся он, тогда как Виктория снова удивилась.
«Научил плавать?»
— повторила она. Нет, девушка не удивилась этому, но, зная Михаила, она сразу поняла, какие учебные методы были применены к этому модному старичку.
«Но сейчас не об этом», — махнул рукой Монте-Шарль. «Я долгое время не мог выбросить из головы некоторые мысли, и теперь хочу поделиться с вами, дорогая Виктория».
Старик начал показывать фотографии платьев, причем самых разнообразных.
«Как вы могли понять, это моя новая коллекция. Вы первая, с кем я делюсь этими фотографиями», — воскликнул он. «Теперь у вас есть великая возможность, которая, к слову, бывает далеко не у всех. Вы можете принять участие в покупке моих платьев и нарядов дистанционно. Этим я выражаю доверие и поддержку вашему роду».
На этом он потянулся к камере, но в последний момент остановился.
«Ах да!»
— хлопнул себя по лбу старик.
«Забыл, зачем начал записывать послание. Только для вас скидки на все мои коллекции теперь будут составлять 70%. И эти скидки действуют пожизненно».
Он снова потянулся к камере и остановился.
«Точнее, по моей жизненно».
На этом видео завершилось. И она получила еще несколько сообщений от графа. А там была более подробная информация о каждой работе, что будет представлена на следующем показе мод. У Виктории тут же зажглись глаза. Она стала внимательно просматривать каждое платье, изучая все, даже самые мелкие и незначительные детали. Этот процесс полностью поглотил девушку, она даже забыла о том, что собиралась высказать все о своих чувствах к Михаилу. А какой сегодня день? Пятница, что ли? Если так, то завтра суббота, а это значит, что пора действовать. Люблю выходные и жаль, что они не распространяются на лекарей. Впрочем, на магов Земли тоже. В последнее время Курчатов заметно активизировался. Иногда пытается посмотреть, что происходит у нас в порту. Также отправил скрытую разведку и к другим своим соседям. Голуби видят все и иногда даже подслушивают разговоры его подчиненных. Тогда как во взорванной нами верфи сейчас работает целая орда следователей. Они внимательно изучают там каждый камушек, пытаясь понять, кто виновен в таком наглом подрыве. Ищут зацепки, улики. И даже нагнали гвардию для дополнительной охраны. Все же я взорвал только верфь, тогда как рядом остались целые районы со складами, портовыми зданиями и даже производствами. Да и верфь там не единственная, по соседству есть еще несколько штук. Предварительно Курчатов подозревает Мамоновых и даже выдвинул им некоторые обвинения, тогда как Мамоновы тоже не остались в стороне. Они также обвиняют Курчатова в халатности, требуя компенсацию за свою поврежденную собственность. Сказали, что если дать ребенку взрослую игрушку, он все равно ее сломает. В общем, весело у них. И надеюсь, что все эти обвинения перерастут в полноценную войну. А я посижу и посмотрю на это со стороны. Точнее, не посижу, а немного помогу им в этом. Значит, пора действовать. Потому сразу отправился в штаб, вызвал Черномора и командиров, пригласил аналитика, троицу магов Земли и даже позвонил Виктории. «Привет. Не хочешь с нами немного прогуляться?»
«Нет»,
— резко ответила она.
«Я занята».
«Ого», — удивился я. «У тебя все хорошо?» Странное для нее поведение. Обычно стоит только ее пригласить, как она сразу появляется рядом, готовая отправиться на любое задание.
«Да-да, все хорошо, просто занята»,
— быстро заговорила графиня.
«У меня тут скоро начнется важное дело, так что не отвлекай, пожалуйста».
«Хорошо, все понял», — кивнул я и завершил звонок. «Ничего не понял». «Курлык?» — подозвал к себе Пернатова. «Проверь, как она там». Голубь поднял крыло и отдал честь, после чего разогнался и улетел в стену. А спустя минут пять вернулся с явно задумчивым видом. «Ну что?» Пернатый в ответ лишь покрутил пером у виска и заявил, что там все плохо. Лучше сейчас ее не трогать. «Ладно, как вернемся, вылечим», — махнул рукой. «Сейчас все складывается неплохо, но может быть лучше. Например, Курчатов, хоть и обещает Мамоновым восстановить всю инфраструктуру, но платить компенсацию сверху отказывается. Мало того, уходить из порта он тоже не планирует, указывая на документы, что эти земли взяты в аренду на 10 лет. Значит, и выгонять его оттуда нельзя». Также Курчатов заявил, что теперь не будет пускать на свои объекты гвардейцев Мамоновых и прочих специалистов, служащих этому роду. Причем Мамоновы требуют вернуть землю и ничего не восстанавливать, просто компенсировать потери деньгами. Тем более, что далеко не все на тех землях уничтожено. Осталось множество складов и прочих строений, которыми Курчатовы продолжают пользоваться и сейчас. В общем, наблюдать за их распрями одно удовольствие. Магов Земли дожидаться не стали. Быстро обсудили заранее разработанный план, внесли некоторые корректировки, посмеялись и вскоре уже летели на место, тогда как маги уже ждали нас там, не понимая, зачем они вообще сюда прилетели.
«Так в чем наша задача, Михаил? Насколько я знаю, это не твои земли».
Людвиг огляделся по сторонам и развел руками.
«Может, он решил построить какому-нибудь здание за деньги?» — подозрительно прищурился Торан. «Тогда делись».
60%, не меньше», —
воскликнул Джованни.
«Каждому!»
— добавил Людвиг. Он хоть и строитель, но с математикой у него явная беда. «Ваша задача куда проще», — успокоил их. «Ничего строить не нужно». И облегченно выдохнули и заулыбались. Все же в последнее время, ну, с тех пор, как они попали в этот мир, отдыхать им пока не приходилось. А тут даже строить ничего не нужно.
«И что надо сделать?»
Джованни создал себе кресло из земли и развалился в нем.
«Все очень просто», — жестом показал, что тоже хочу присесть, и подо мной тоже появилось кресло. «Еще стол создай».
Секундой между нами возник добротный каменный стол, на котором один из гвардейцев расстелил карту.
«Людвиг, ты встаешь вот здесь», — указал точку на карте. «Торан здесь, а Джованни тут».
«Ну и что?»
— не выдержали маги.
землетрясение хочешь создать, чтобы все порушить?»
«Эх, если бы все было так просто. В зоне ответственности каждого из магов и правда есть немало зданий. Собственно, все здания на территории этой части порта. Все куда проще», — снова обратился к карте и, достав из кармана маркер, провел три линии.
«И
ты», — указал на Людвига, — «должен отсечь сушу здесь и отправить ее в плавание. Вторая линия для Торана, третья для Джованни».
«Подожди»,
— поднял руку Джованни.
«Отсечь — это понятно. Создать ущелье, простыми словами».
«Ты молодец, быстро все схватываешь», — похвалил его и с громким звучным щелчком закрыл крышку маркера.
«Да, но дальше не очень понятно», — задумчиво проговорил маг.
«Мне, кстати, тоже хотелось бы чуть больше разъяснений», — подметил Торан, подняв бутылку с вином. «Что значит отправить в плавание? Утопить, может?»
«Нет, пусть появится новый остров и уплывет», — пожал плечами. «Какие-то проблемы?» Вместо ответа Джованни потерял сознание и скатился под стол. «Что за человек такой? Снова сердечный приступ. Уже 18-й за последние дни. Не бережет себя, бедолага. Но ничего, передам ему чуть больше сил. Пусть радуется жизни и продолжает выполнять мои простые задания».
«Да как? А почему?»
— закричал Джованни, стоило ему вернуться к жизни, и из его глаз брызнули слезы.
«Братцы, убейте меня, раздавите камнем, чтобы он не смог меня исцелить».
В общем, маги почему-то были возмущены. Но это лишь поначалу. Они уже начали привыкать к тому, что от них требуется выполнять не самые стандартные задачи. Так что спустя минут 15 принялись обсуждать, как они будут делать плавучие острова. Один предлагал создавать под землей воздушные полости из камня. Те же резервуары, в которых у меня хранится топливо, только чуть больше по размеру и совершенно пустые. Другой маг предложил изменить структуру почвы, сделать ее пористой и воздушной на всей площади новых островов. А третий молчал. Он буквально недавно пережил сердечный приступ и потому не мог говорить. В конечном итоге было решено сделать все возможное для обеспечения плавучести островов. И почву пористой, и каменные полости под землей. Жаль только, неизвестно, сколько они так смогут плавать и когда пойдут ко дну. Не думаю, что таким образом мы создадим устойчивые на воде куски земли, но моя задача как раз в том, чтобы проверить, как долго подобные острова будут держаться на поверхности. Ведь это лишь первая фаза нашей операции выходного дня. Мы прошлись с магами, посмотрели фронт работ, и я влил в каждого немало энергии, временно усилив их возможности. Следом прошелся и устранил охрану, отправив редкие патрули спать и сложив их в ближайших зданиях, после чего дал команду начинать. Спустя полчаса началось едва заметное землетрясение. На территории всего порта поднялась тревога, включился свет, забегали гвардейцы Курчатова, из складов и ангаров показалась военная техника. Охрану тут и правда усилили значительно. Так просто ограбить эти склады теперь не выйдет. Но какой толк от охраны, когда мы даже не нападаем? Просто три куска земли, что были расположены у моря, в какой-то момент с треском отделились от берега, а затем маги придали им ускорение, и они поплыли. Специально отправил побольше голубей, чтобы они засняли поближе лица гвардейцев и охранников. Курчатов почему-то посчитал, что продумал все варианты, выставил больше бойцов и успокоился, думая, что теперь его склады в безопасности. Но нет, граф. Ты связался с Булатовым, а значит, ни от чего не застрахован. Кстати, интересно, а как на это посмотрят страховые компании? Застрахованное недвижимое имущество вдруг стало вполне себе движимым и отправилась бороздить морские просторы. Им придется что-то менять в документах? Тем временем землетрясения прекратились, и изумленные люди только сейчас начали осознавать, что на самом деле произошло. Ведь три приличных куска земли со множеством производственных и складских построек, медленно и плавно покачиваясь, начали отделяться от материковой части Архангельска. Сложнее всего было подавить желание встать на берегу и с улыбкой на лице помахать ему рукой вслед. Но, боюсь, они этого не оценят.
«Когда ты сказал, что отвлечешь внимание,
проговорил Черномор, задумчиво глядя на отплывающие острова. На то, как там искрятся разорванные провода, как паникуют люди, как некоторые пытаются вплавь добраться до нового берега, пока остров еще далеко не уплыл.
«Я, если честно, ожидал чего-то другого».
«Например?» — усмехнулся я.
«Ну, стену, думал, построишь вокруг складов, или просто здание разрушишь», —
пожал плечами старик. «Ладно, приступаем ко второй части плана», — рассмеялся я. «Там еще веселее будет».
«Да уж», —
помотал головой Черномор, но отдал приказ своим бойцам приготовиться.
«Кстати, после захвата верфи оттуда на самолете уходить будем или на кораблях? Просто во время обсуждения эта часть плана не обсуждалась, потому...»
«Уходить? Из верфи?» — перебил его и посмотрел как на глупца. «Зачем нам уходить, Черномор?»
«Эта верфь принадлежит вассалу Мамоновых. Не выстоим долго. Тем более, что с твоими методами отвлечения тут скоро соберутся армии сразу двух родов», —
помотал он головой, а моя улыбка стала еще шире. Во время обсуждения наших планов я не стал посвящать остальных в его детали. Не говорил про то, что маги создадут плавучие острова и отправят имущество Курчатова и Мамоновых в плавание. Впрочем, я и сам не был уверен, что получится настолько хорошо. Все же прошло уже 10 минут, а ни один из этих островов еще не утонул. Группу из сотни гвардейцев, а также несколько десятков бывалых моряков я спрятал неподалеку, как раз рядом с еще одним заинтересовавшим меня объектом. В Архангельске есть несколько верфей, и все они принадлежат либо Мамоновым, либо их вассалам, либо сдаются в аренду. Вот сейчас одна из них и стоит перед нами. Небольшая, тут производят военные и рыбацкие катера. Но для начала нам и этого хватит, тем более, что как раз под эту верфь у нас в порту все заранее приготовлено.
«А что, мы еще не домой?»
— удивились маги, когда мы направились к верфи.
«В смысле?
Впереди самое интересное!» — воскликнул я и, вскинув арбалет, выстрелил в темноту. Тревогу в верфи подняли вместе со всеми остальными, потому скрытно пробраться сюда не удалось. Впрочем, мы и не собирались. Голуби заранее вычислили все охранные объекты, и часть из них уже зачищена. Пожалуй, впервые с момента моего появления в этом мире у нас численное превосходство. Охранников всего 50 штук, а наших гвардейцев около 100. Потому и зачистка заняла всего несколько минут. Мои бойцы катком прошлись по обороне врага, не сделав ни единого выстрела. Всех завалили в рукопашную, чтобы не поднимать лишнего шума.
«А теперь повторите то же самое, но уже здесь», — приказал магам, а те неуверенно переглянулись.
«То есть мы поплывем на этом?»
— воскликнул Людвиг.
«А если утонет?»
«Значит, утонем и мы», — похлопал его по плечу.
«Так что вы уж постарайтесь, сделайте все качественно». Тем временем один из недавно созданных островов пошел ко дну. Маги это заметили, и потому скорость и качество их работы в один миг выросли в разы. Они носились по верфи, упирались руками в землю, сконцентрировали все свои силы на создании объемных воздушных полостей под землей, скрепляли почву прочными, но эластичными шнурами из стали. И остальные тоже не сидели без дела. Здесь производят малые военные и рыболовецкие катера. Но малыми они считаются лишь в сравнении с нормальными кораблями. Так-то даже на такие катера может влезть по несколько десятков человек. При этом на них установлены довольно мощные движки, чтобы развивать невероятную скорость. Вот только в этот раз скорость нам не нужна. Матросы быстро разбежались в разные стороны, заняли пришвартованные катера. Другие принялись спускать на воду те, что были установлены на берегу. Не все оказались на плаву, но многие все же удалось оживить. Тем временем Джованни собирал по всей верфи железо и создавал из него цепи. Тонкие, но при этом довольно прочные. Затем один конец цепи крепился к катеру, а второй прочно вбивался в землю.
«Отсоединяйте!»
— крикнул я, получив сообщение от пернатых. Войска Мамоновых подняты по тревоге, и уже совсем скоро сюда прибудут первые десантные отряды. Так что времени больше нет.
«Но остров не на плаву!»
— воскликнул Торан, за что получил от меня подзатыльник. В этом подзатыльнике было заключено столько энергии, что маг вспыхнул от переполняющих его сил и, завопив, вбил руки по локоть в бетонную плиту под ногами. Раздался грохот. Все почувствовали небольшую встряску, и на этом Торин потерял сознание.
«Вперед!»
— скомандовал в рацию, и десятки катеров зарычали мощными моторами, со звоном натягивая привязанные к ним цепи. «Надеюсь, этого никто не увидел. Пусть я и состою в некоторых имперских списках, но факт угона целой верфи со всей инфраструктурой и зданиями может быть лишним в моей биографии. Зато это можно считать настоящим трофеем. По ценности практически как гуси, я считаю». Плавучая верфь медленно исчезла в ночной тьме, удалившись на километр от берега, после чего спокойно направилась на запад в сторону моего порта. Самым приятным было наблюдать, как тонут ранее отправленные в плавание острова. Но это придавало магам новые силы, и они еще эффективнее начинали создавать все новые воздушные полости под водой. Даже какой-то каменный киль придумали, чтобы проще было рулить. А еще стали задумываться о парусах. Только ближе к утру показались огни родного порта. Мы медленно и плавно вошли в бухту, после чего вырулили еще немного западнее, направившись к крутому отвесному каменному берегу. Уже сейчас, в том месте, откуда мы оторвали верфь, собралось несколько тысяч лучших бойцов двух родов. Прибыли представители, началась ругань и споры. Также вокруг того места кружат вертолеты, прочесывая каждый метр моря. Но через нашу границу пролетать пока не рискуют. Впрочем, они и не смогли бы. На страже стоят не только системы противовоздушной обороны, но и стаи боевых голубей. Против вертолетов они справляются отлично, и проблемы возникают лишь со скоростными самолетами. Пернатые просто не могут их догнать. Но все равно, пока существует авиация и сильные одаренные, лучше свои базы защищать и прятать.
«Как это развидеть?» — Черномор закрыл лицо руками. «Давай по порядку, на случай, если я что-нибудь перепутал».
«Ну давай», — кивнул я. «Что тебе показалось странным?»
«Во-первых, мы только что из верфи создали плавучий остров и оторвали его от материка».
Я открыл рот, но старик поднял руку.
«Погоди. Потом мы дотянули его до нашего порта при помощи катеров. Все верно?»
«Ты сам это видел», — развел я руками.
«Я старался не смотреть», — признался старик. «Ну, теперь что? Я думал, мы просто оставим его здесь, разберем здание и вынесем отсюда оборудование, после чего утопим».
«Ты неправильно думаешь, Черномор», — покачал я головой. «Зачем столько проблем на ровном месте?»
«Ну, а как еще?»
«Так мы для верфи пещеру вырыли», — пожал плечами. Наш остров приближался к берегу, и, свернув еще раз, мы действительно уперлись в глубокую большую пещеру. Со стороны заметить ее сложно, сверху пещера покрыта острыми камнями, по бокам из воды торчат скалы. И если не знать маршрут, добраться до нее практически невозможно.
«Мы ее вырыли!» — возмутились маги. «Втроем! Тебя там не было!»
Мне оставалось лишь закатить глаза и согласиться. Хотя и тут можно было бы поспорить. На чьей подпитке они сейчас живут? Их уровень силы недостаточен, чтобы самостоятельно проводить настолько масштабные работы. От перенапряжения попросту выгорят каналы, да и источник физически не выдаст такой поток сил. У Черномора закончились вопросы, так что он просто стоял и смотрел, как остров идеально входит в пещеру, как размещается на специально вырытой площадке и буквально врастает в нее. Ограбление века прошло успешно, и ни один свидетель не увидел, в какую сторону мы успели уплыть. Хотя даже немного жаль, что никто не смог оценить, насколько точно нам все удалось просчитать. Ладно, зато теперь у нас есть верфь. Осталось лишь найти грамотных специалистов, достаточное количество рабочей силы, и можно начинать производство небольших боевых катеров. А зачем и небольшие? Такие уже есть, да и пользы от них мало. Большими должны быть грузовые лайнеры, тогда как для моего стиля боя куда лучше подходят именно миниатюрные, но быстрые боевые единицы. Ладно, с этим разберемся. Тем более, что помимо нехватки кадров, проблем тоже хватает. Эту пещеру вырыли сравнительно недавно, потому пока не успели полностью ее обустроить. Сейчас тут нет даже лифтов, да и электричество еще только стоит протянуть. Генераторы вряд ли смогут покрыть все будущие нужды, когда здесь откроется полноценное производство кораблей. И пусть пещера — это лишние проблемы, но выставлять на показ свои производства рано. Враги в любом случае нападут при первой возможности, потому пока что придется доставлять все материалы сюда и делать это тайно. Ларкин Аркадий Борисович, один из многочисленных следователей, сидел в своем тесном кабинете и докуривал очередную сигарету. Стены комнаты уже насквозь пропитались дымом, да и в пепельнице не осталось места, но это не останавливало крепкого мужчину. День выдался, как обычно, тяжелым, но до конца смены оставались считанные минуты, потому мужчина решил немного расслабиться и посмотреть телевизор. Хотя стопка дел, выданных начальством еще утром, за этот день практически не уменьшилась. Но это нормально для следователя отдела портового района. Там постоянно происходит преступление, и если пытаться раскрыть все, не хватит даже целой армии специалистов.
«Сошел оползень, уничтожив несколько важных объектов портовой инфраструктуры».
Аркадий обратил внимание на экран, где миловидная барышня рассказывала о произошедшем сегодняшней ночью.
«Эксперты разводят руками, лучшие специалисты изучают местность и не могут сказать, почему такое могло произойти».
«Борисыч!»
— дверь в комнату резко открылась, отчего мужчина чуть не свалился со своего стула, на котором качался.
«Стучать не учили!»
— рыкнул Аркадий на помощника и подскочил на ноги.
«Прости, Борисыч, но ты же не занят. Вот привели свидетеля, сказали к тебе отправить».
Следователь не успел ничего ответить, как в комнату зашел, на удивление, бледный старик. Бедолагу всего трясло, а взгляд его был потерянным. Помощник же, парень лет 20, сопроводил старика и усадил его на скрипучий стул напротив следователя, после чего поспешил удалиться.
«Стой!»
— только успел выкрикнуть Аркадий, но тот сделал вид, что не услышал.
15 минут до конца смены, значит», — выдохнул он.
Но одеваться некуда. Начальство решило, что у Аркадия слишком мало работы, и решило добавить опрос свидетеля, после которого еще нужно все запротоколировать и отправить отчет руководству.
«Ну что, старый, рассказывай», — вздохнул мужчина.
«Я рыбак»,
— стуча зубами, проговорил старик. Он только сейчас повернулся к экрану, где показывали кадры с места, где произошел оползень.
«Они все врут».
«Ты о чем, дед?» — нахмурился следователь.
«Она уплыла»,
— воскликнул взъерошенный старик, схватившись за волосы.
«Верфь! Я видел это своими глазами».
«Понятно»,
— вздохнул Аркадий и потянулся к телефону, чтобы набрать номер помощника.
«И что, прямо взяла и сама куда-то уплыла, да?» —
усмехнулся он, приложив трубку к уху в ожидании ответа.
«Нет, конечно», —
старик забегал по комнате.
«Вы мне не верите? Я все видел. Сегодня утром вышел на берег, забросил невод в воду и увидел. Катера тащили остров на запад, а голуби запретили мне это рассказывать. Но я не боюсь голубей, поняли? Не боюсь!»
Старик носился по комнате и кричал. Он даже подбежал к следователю, схватил его за ворот одежды, требуя, чтобы тот все записал. Также потребовал пригласить как можно больше журналистов, чтобы весь мир узнал. Это был не оползень, а похищение века.
«Наконец-то!» — кивнул Аркадий, когда дверь в его кабинет снова отворилась.
«У-у-у!» — протянули двое санитаров, кивнув лишь мимолетный взгляд на старика.
«Точно наш клиент!»